Доброе утро всем. Мы продолжаем с вами тему, которая называется «Столпотворение у ворот рая». Прежде чем я продолжу с вами эту тему, я хотел ответить на вопрос, который мне был задан, помните, да, в чате в прошлый раз, когда у нас по этой теме общение. Так вот, что я хотел сказать, на что хотелось бы обратить ваше внимание. Да, вы помните, вопрос был связан с тем, по поводу того, как я отношусь к принудительному иглоукалыванию. Понимаете, почему я так говорю, да? Я на эту тему уже говорил, да, не буду опять повторяться, просто отвечу очень коротко. Я к этому отношусь как к обыкновенной утилизации мусора, да, как расстрелу питерских рабочих. Я думаю, понятно сказал, делайте выводы для себя, да, и занимайте соответствующую позицию. Еще что хотелось бы вам сказать по поводу вот вопросов, которые вы в чате мне пишете, да. Ну, постарайтесь и меня правильно понять. Вот, допустим, я стараюсь какую-то тему изложить, пытаюсь донести. Естественно, вы сами понимаете, чтобы вы это поняли, вы должны быть внимательны. Но в этот момент не старайтесь вот писать вопрос, который не связан с темой, да. Потому что сами понимаете, если слушаете одно, думаете о другом, я думаю, что вот приблизительно так и вложится в сознание, вот так оно и запомнится. Я имею в виду, что можно и что-то пропустить, и что-то не понять. Поэтому старайтесь вопрос как бы задавать по теме. И еще один такой момент. Ну, если у кого-то из вас есть вопрос, там, допустим, какой-то личный, да, не связанный опять-таки с темой, и у вас есть какие-то мои личные координаты для контакта, да, напишите туда. Ну, если что-то по теме, такое, что может быть интересно для всех, конечно, можете и здесь писать. Ну, а теперь как бы мы приступаем к продолжению нашей темы. Я хочу напомнить, тема называется «Столпотворение у ворот рая». Эта тема названа мною именно потому, что мы заражены такой болезнью, да, помните, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Я про похоти сейчас не буду говорить, а просто скажу, все, что в мире, двигатель, будем так говорить, тех процессов, которые происходят в этом мире, это двигатель, да, вот эта энергия, это гордость житейская. Весь мир воюет друг с другом, и хотелось бы даже так сказать, идет война народная, священная война. Куда только не глянь, смысл жизни у каждого человека такой, мне должно расти. Я должен вами управлять, я самый умный, меня нужно только слушать, я буду управлять вами. Вот эта натура человеческая, она сидит в нашей крови. Все мы воюем друг с другом, да так, что тут действительно как будто бы священная война, связанная с именем Бога. И куда бы вы ни глянули, да, вот этот принцип «не мне расти, а вам умоляться», он сплошь и рядом, и везде, во всем мире, во всех сферах человеческой жизни. Вот обратите внимание, я возьму такие примеры из политики. Да, Соединенные Штаты Америки всем заявляют, все должно быть только так, как мы сказали. Никакая страна не должна быть ни лучше, ни более развитие, ни более богатой, чем мы. Китай тоже с такими же претензиями. Россия, то же самое. Обратите внимание, Давосский экономический форум, те же самые претензии, те же самые заявки. Вот мы тут решаем и о климате, и о народонаселении, и об экономике, и о финансах. Да? Мы тут знаем, мы понимаем. И обратно, опять-таки, посмотрите, никого не пустим, чтобы кто-то был выше, умнее или обладал большими правами, нежели мы. Куда ни глянь, вот эта священная война, религия с религией выясняют отношения. Кто более прав, кому должно расти, кому умоляться. В самой церкви это же самое происходит, группировка и с группировкой начинает выяснять отношения. Если кто-то говорит какое-то мнение, да, претендуя на какое-то знание истины, обязательно будет тот, кто будет оспаривать. Я не говорю, что в каждой церкви группировка с группировкой идет война. Там, где поставлен вопрос с дисциплиной на высоком уровне, там, где диктатура, но не пролетариата, там нету этого. Но желание спорить, не соглашаться, оно присуще многим и многим людям. Обратите внимание, зло, которое распространяется как раковая опухоль с метастазами по всему миру. Нация с нацией выясняет отношения, какая нация умнее, какая лучше, какая краше. Партия с партией то же самое, занята тем же самым видом деятельности. Одна одно обещает, не делает, другая другое обещает. Одна поливает грязью другую партию, это вот эту же партию. Гляньте, ну, такие наглядные примеры, как, допустим, там выборы в Соединенных Штатах Америки, да. И когда претенденты на должность президента, как они друг друга поливают грязью. Политолог с политологом выясняют отношения, кто лучше разбирается в ситуации там в стране или в мире. Муж с женой, жена с мужем, дети между собою. Мнение с мнением, кто бы что бы ни говорил, вот если идет диспут, всегда люди есть, один говорит одно, другой говорит другое. Тут же он не соглашается, тут же противоречит, да, и это сплошь и рядом. Можно сказать, что мир погряз в войне постоянных разногласий, перерастающих в горячую фазу войны. То есть споры, разделение. Если семья, то это разводы. Если церковь, то это разделение. Да? Куда ни глянь. И смотрите, все происходит именно по одной и той же причине. Я напоминаю. Величайший, самый великий из всех рожденных женами, Иоанн Креститель, был таковым. Именно по той причине, что он был достаточно самокритичен. Что он мог бы претендовать на то, что он Христос, и мог бы себя выдавать за него, да? Но говорил, мне должно умоляться. То есть настолько, вот величие его было связано вот с таким, с такой великой кротостью и смирением. Да, если Христос умнее меня, то я это должен признать. Я не претендую на то, что я умнее, чем он. Факт сам за себя говорит. Его не было, я был как бы великий. Так, извините, я уже так говорю, он так не говорил, да? Но появляется вот Иисус Христос, я вижу, я знаю, я понимаю его превосходство. И я умоляюсь, я не вступаю в словопрение с ним. Я не начинаю соперничать с ним. Я говорю, идите, вот Агнец Божий, слушайте его, идите за ним. Мне надо умоляться, а ему надо расти. И я вам говорил о том, что... Это самый тонкий, это самый такой, будем говорить, коварный порог, который присущ практически всем людям на земле. Это есть то, о чем мы с вами читали из книги пророка Даниила, по совершенном низложении силы народа святого. Все сие совершится. Вот эта группа людей, вот эти 144 тысячи, примут силу Бога, эта сила будет неоспоримая. Дух Божий не будет иметь никаких препятствий внутри этих людей, потому что они будут непорочны пред престолом Божьим. И главная характеристика их, которая их определяет, они не будут вести между собою вот такие, будем говорить, споры, разногласия, кто из них из 144 тысяч самый-самый-самый-самый лучший. Они будут способны слушать мнение другого человека, будут способны быть настолько самокритичными, чтобы, видя разумность доводов другого, принять доводы другого человека, а свои как бы оставить в покое без всяких претензий на какие-то лавры первенства. Для нас вот эта мысль, это как бы будем говорить, генеральная мысль, чтобы мы понимали, кто такой народ Божий, кто будет заканчивать дело Божье на земле, да, кто является на самом деле истинной Церковью Христа. И я напомню, те, которые Христовы, те, которые Божьи, это те, которые распяли плоть со страстями и похотями. И заметьте, вот эта вот страсть и похоть быть первым, страсть и похоть претендовать на абсолютное обладание истиной, да, именно вот этого не должно быть среди народа Божьего. А теперь, ну, ближе, как говорится, к теме, давайте себе немножечко вот представим на минуточку, да, такую картину, как мы, вот мы люди, люди плотские, люди грешные, люди гордые, да, люди преданные всяким похотям и страстям. Как мы со своими претензиями на обладание истиной в последней инстанции, особенно это применительно к верующим, да, со своими спорами, препирательствами, обидами, раздражениями, как мы при этом выглядим на фоне абсолютной кротости и смирения и самокритичности самого Бога. Бог, как я уже говорил, кроток и смирен. И не просто кроток и смирен, он самый кроткий и самый смиренный во Вселенной. У него нет вот этой категоричности. Он не спорит, он не претендует, будучи Богом, не претендует, вот помните, да, на то, что вот только я Бог. И теперь мы, что мы понимаем в той Библии, да, сколько мы понимаем, чем мы можем доказать, что мы правильно понимаем. Далее, чем мы докажем, что лучше нельзя понимать, чем я понимаю на сегодняшний день? Да ничем. И падаем, и спотыкаемся, и заблуждаемся. И вчера говорили одно, сегодня говорим другое. Но тем не менее спорим, доказываем, припираемся, обижаемся друг на друга. Обратите внимание, и все просто из-за одной причины. Кто больше Царстве Небесном. Не по этой ли причине церкви не говорят о единстве, но никто ни с кем не собирается объединяться. Вы понимаете, да? Во-первых, ну, если мы объединимся, то на фоне кого-то я буду выглядеть глупым, да? Во-вторых, если мы объединимся, так что я, может быть, уже не буду пастырем, а он будет. В-третьих, а деньги куда пойдут? Да, мы об этом вслух не говорим. Да, мы ревнуем якобы об истине. Но именно это является причиной, почему мы не соединяемся, хотя говорим, да, мы братья, сестры, но туда не ходите, то того не слушайте. Я не говорю, что куда, что нужно ходить, куда попало, и слушать, кого попало, не разбираясь ни в чем. Не в этом дело, и не в этом сейчас вопрос, который я затрагиваю. Вопрос, почему мы не можем сесть и не можем в любви, которая не гордится и не превозносится, почему мы не можем сесть и по-братски не поговорить, сказать свои мнения без всяких претензий, да? Почему между нами споры? А причина одна. Гордость человеческая. Мне расти, а вам всем умоляться. И попробуйте, не умолитесь, я буду вас умолять. Не от слова молиться, а умолять буду вас, унижать буду, спорить буду с вами. И я думаю, что вы понимаете, почему будет столпотворение у ворот рая. И почему туда никого не впустят, кроме одной немногочисленной категории людей. Вот этих выскочек, вот этих гордецов, которые являются плотью, плоть от плоти и кость от кости от осеняющего херувима, который именно этим был заражен на небе и именно эту болезнь, инфекцию принес на землю. Его оттуда выгнали. А мы вот, повторяя его подвиги, да, претендуя на его, как говорится, статус, что только мы, что только нас надо слушать, да, мы повторяем те же самые ошибки. И я думаю, вы понимаете, мы читаем, что там никто нечистый туда не войдет, так я хочу сказать, что гордость – это нечистота из нечистот. Потому что все грехи, какие были на небе и какие проявились на земле, начинались с одного. Вы помните, да, грехопадение на земле произошло, ну, по очень простой, так будем говорить, причине. Сатана, когда разговаривал с Евой, он высказал такие слова. Почему Бог запретил кушать плод от древа познания добра и зла? Знает Бог, что в день, который вы вкусите, вы станете как боги, такими умными. И вдруг действительно плод стал вожделенным. Ага, так Бог запрещает, он, видимо, сам это ест, и потому такой умный. А нам, говорит, не ешьте под страхом смерти, да, чтобы мы не были умными, а были такими умственно отсталыми. Вы поняли, да? Что сыграло в сердце Евы? Захотелось стать богами. Ну вот и стали. Сначала Адам и Ева стали голыми богами, а потом и потомки. И мы в том числе. Все верующие, как вы понимаете, да, они умники. Они все претендуют на право обладания истиной в последней инстанции. И вот обратите внимание, сегодняшнее положение верующих. Беру христиан, а это в равной степени относится ко всем другим религиям мира. Так вот, все умники, все с претензиями, что только я понимаю истину. Все апостолы, которые считают себя таковыми. Все пророки, которые возомнили о себе, что они именно таковые. Все пастыри, все учителя и прочие умники и умницы, да? Если они будут там на небе, если их туда взять, да? Они вот эту же самую бурду будут колотить и там на небе. И там на небе будут споры и разногласия. Которые вот сейчас происходят на земле между ними. Если ты заявляешь, что тебе надо расти, если ты претендуешь на лавры первенства, да, а всем должно умоляться и валяться у ваших ног, если ты заявляешь, что истина только у тебя и только в твоем или в ее абсолютном понимании, да, то для тебя, для такого человека с такими претензиями, рай закрыт навсегда. Тебя туда не возьмут. Ты не обладаешь истиной последней инстанции. Но ты претендуешь и даешь понять, что я учиться не буду, слушать не буду, прислушиваться никогда не буду. Кстати, хочу сказать, вот эти люди, они все время, как курица, стоит пшеницей, все время разгребает лапами, все никак не может найти, чего поесть. Стоит пшеница. Вот так верующие, вот эти, которые претендуют на то, что только они обладают истиной, и только у них она, да, они вот спорят друг с другом, обратите внимание, и для них Библия, как для куриц, корыто с пшеницей. и то не так, и это не туда, и это не сюда, и это не мне, это тем, это этим, а мне вот это, что полегче, да. Это надо понимать вот так, а это вы не так понимаете. То есть другими словами говорят, они как бы говорят, у Бога и то не то, и это не так, и здесь надо бы подправить вот это, вот так. Я думаю, вы понимаете, да, что значит вот этих людей взять на небо. И вот пока мы не станем пропускать друг друга вперед, говоря, тебе должно расти, а мне умоляться. Пока мы не будем пытаться, всех вытеснить собою и первым как бы стараться пролезть в дырку в райском заборе, да, то перед этими воротами, ну я имею в виду дырку эту, да, то перед этими воротами образуется вот что-то наподобие автомобильного затора. Пробка и продвижение вот по этой дороге или по этому участку дороги к нему, к краю, будет невозможным. То есть, что я хочу сказать? Вот это, вот эти наши споры и наши претензии, да, вот эти наши превозношения сегодня. Мы еще не стоим у ворот рая, да, или у этой дырки райского забора. Но мы сегодня все время, кто больше, кто впереди, кто сзади. С этим духом, я так буду говорить, образно, конечно, да. Вот мы придем к этой дырке в заборе, и мы поймем, что там только можно поодиночку пролезть, и только без багажа греховного, которого мы набрали. И то, если воздух, как говорится, выпустить из себя, втянуть в живот и грудную клетку, чтобы протиснуться. А мы туда премся все, один впереди другого, друг друга, отталкивая, претендуя, что только я туда могу попасть. Так вот это я и к чему веду. Столпотворение у ворот рая. Дырочка узкая, щелка маленькая. Мы все жирные, мы обвешаны рюкзаками за грехами, да? Мы друг друга отталкиваем, и пытаемся каждый проткнуться, руку засунуть туда, ногу, ну, чтобы я впереди всех. Вот это будет пробка, которая никого не пустит в вечность. Так вот, я, продолжая нашу мысль, хочу вам напомнить, прочитать некоторые тексты и с вами порассуждать. Малахия 4 глава, 5-6 текст. «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного». Обратите внимание, это пророчество на последние дни. И хотя я с вами уже зачитывал эти тексты, да, Христос, говоря об Иоанне Крестителе, сказал такие слова. «И если хотите, он есть Илия, которому должно прийти». Только первое пришествие Христа – это не день великий и страшный, это день радости. Пришел Искупитель, явился Агнец, который дает надежду на спасение. А день Господень великий и страшный – это кончина века. Так вот, это когда закроется дверь благодати, и когда вопрос спасения будет для всех решен раз и навсегда. Кому как. Так вот, пред наступлением Дня Господня, когда закроется дверь благодати, а этот день великий и страшный, потому что это кончина века, перед этим я пошлю к вам Илию Пророка. Это не тот Илия, который был на земле. Вы поняли, да, что Иоанн Креститель не был Ильей. Просто Христос как бы говорит, что Иоанн работу совершает в духе и силе Ильи, конкретизируя. Если Бог есть Бог, будем служить Богу. Если вал, так валу. Доколе будете хромать на оба колена. То есть определитесь, кто вы, куда вы идете и что вас может ожидать. Так вот, я пошлю Илию Пророка, говорит Господь. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. чтобы я, придя, не поразил земли проклятием, то есть чтобы я не уничтожил вас в числе всех остальных. Что значит обратить сердца отцов к детям? Дети – это мы, потомки Авраама, Исаака, Иакова, да? А Авраам, Исаак – это отцы. Они отцы веры. И что значит обратить сердца отцов к детям и сердца детей к отцам? Те, которые чего-то достигли в жизни, достигли образа мыслей праведников, поняли, смирились, освятились. Вот это как бы происходит обмен вот этим образом мыслей праведников. Мы должны вернуться к чистоте, вот внутреннему миру, вере, не оскверненной, да, вот этих наших отцов. И иначе Бог как бы говорит, я поражу землю проклятиями вас вместе со всеми. Нам надо определиться. Это не образ мыслей праведника Авраама, Исаака, Иакова. Ну, я приведу вам пример. Помните, Авраам и его племянник Лот. Спор был между пастухами, там, наверное, за пастбище, где кто должен пасти. И Авраам, обратите внимание, вот пример такой, да? Говорит, давай, чтобы не было споров, давай как-то определимся. Ну, взял бы и сказал, так, я вот эту землю выбираю, а тебе вот та. А там, допустим, земля более сухая, зелень менее сочная, да? Заметьте, Авраам, который патриарх, а Лот, который племянник. Авраам говорит, тебе право выбора. Если ты направо, ну ты выбирай. И посмотрел Авраам, извиняюсь, Лот, на землю, которая была лучше, это окрестности, помните, Содома и Гоморры. И говорит, мне вот это, ну хорошо, а мне вот это. Это я вам привожу пример. Вот, Лот, ой, хорошо, что мне выбирать, ой, хорошо, что я, как говорится, тут чуть ли не главенствую, да? И вы помните, чем все это окончилось? Для Лота, для семьи, для той земли, которую он выбрал. И чем это обернулось для Авраама? Это я вам просто для этого напоминаю. Мы должны вернуться к образу мыслей праведников. Дальше напоминаю текст Иоанна, Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 25 по 34 текст. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему, Равви, обратите внимание, Христа Равви называли, да, учитель, и Иоанна Крестителя. И они говорят, тот, который был с тобою при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, ну, в смысле, то ты крестил, теперь вот он крестит, и все идут к нему. То есть для учеников Иоанна Крестителя это было немножечко как бы неприятно. Ты был равви, ты крестил, к тебе приходили, а мы при тебе были, да? Ну, как бы тоже вес какой-то был, статус какой-то был. А теперь говорит, он крестит, и все идут к нему. Равви, давай что-то делать. Ну, соперничество какое-то должно быть, да? Иоанн сказал в ответ. Вот обратите внимание, в чем величие Иоанна. Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Ну, слова золотые. Ну, тут, наверное, Иоанн разбирался. С неба ли, как говорится, было дано Христу или не с неба, да? К нашему сожалению, сегодня мы все объявили себя церквями Божьими, абсолютно не являясь таковыми, да? Мы сегодня берем на себя миссию, что только мы, что только у нас Бог, что только через нас Святой Дух, что спасение только через нашу церковь. Что мы умнее, мы лучше понимаем Библию, нежели вот те. К сожалению, мы можем принимать на себя то, чего нам не было с неба никогда дано. А Иоанн понимал, кому с неба дано, кому не дано, да? И он говорит, не может человек ничего принимать на себя. Ну, как бы брать на себя такую миссию, если он не имеет таких полномочий. Если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал. Я не Христос, хотя вы помните, да, его многие именно за Христа и принимали. Я сказал, я не Христос, но послан пред Ним. Вы видите, да? Другой текст, но обратите внимание, абсолютно идентичный тому тексту, в котором мы, помните, читали слова. «Мне должно умаляться, а ему должно расти». Здесь он говорит, я не Христос, но я послан, обратите внимание, пред Ним. А зачем? Я должен приготовить путь. Вот я увидел Его, вот я понял, что Он мудрее меня, и я приготовил путь, и теперь как бы за Ним идите. Обратите внимание, здесь та же самая картина. Он дает понять, Он Христос, но не я. Я пред Ним, как слуга, послан приготовить путь. Но идти по Нему будет Он. И идти нужно будет не за мною, а за Ним. Вот представьте, я уже не раз вам говорил, представьте такую картину. Вот мы в одной церкви. Мы все разные, прошли разную школу. По-разному понимаем истину. Кто-то больше, кто-то меньше. Вот мы встретились в любви, в кротости, смирении, сели поговорить об истине, чтобы лучшее избрать и было полезно абсолютно всем. Мы сели, мы разговариваем об истине. И вот представьте такую картину. Я говорю что-то, кто-то говорит, третий, пятый говорит, да. Но никто не претендует, все слушают, здраво взвешивают, сравнивают, задают вопросы, уточняют без духа спора и претензий на лавры первенства. И я говорю, вы знаете, вы здесь оказались мудрее меня, у вас больше аргументов. И я просто говорю, вы знаете, я с вами согласен, я свое мнение не буду противопоставлять вашему. Я с вами согласен, действительно, вы мудрее меня, и я признаю ваше превосходство. Не в смысле, что он превозносится, я просто говорю, тебе расти, я буду слушать тебя, Бог через тебя больше говорит, чем через меня. И вот так вот представьте все, мы говорим. Представьте на минуточку, что этим люди обладают все. Муж, видя в каком-то вопросе превосходство жены, а она при этом не гордится, не унижает мужа. И он говорит, в этом вопросе ты умница, я буду слушать тебя. А жена говорит, я вижу, как ты влияешь на детей, и какие дети послушны при тебе, и твоя методика действительно мудрее моей. И она говорит, в этом вопросе ты мудрее меня, в вопросе воспитания полностью ты будешь управлять, и я буду слушать, и буду делать так, как ты. Тут факт неоспоримый. Вот представьте, вот мы такие, да? А это же нормально, так должно быть в нормальном обществе. Будь то церковь, будь то семья, будь то, я не знаю, там, нация, страна, да? Ну так должно было бы быть. Представьте, если между нами нету войны, между нами нету споров, мы не тратим ни силы, ни здоровья, ни нервы, да? Мы, находясь в таком состоянии кротости и смирения, не ломаем копья друг от друга. Мы перенимаем лучше друг у друга. Мы не спорим за власть, между нами власть Христос. Мы не претендуем, что только мы, что только у нас истина. насколько бы сократилось время достижения чего-то большего. Быстрее бы понимали друг друга, быстрее решались бы проблемы, меньше было бы проблем. А у нас ведь все наоборот. Так вот, величие Иоанна Крестителя, да? Я сказал, я не Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених. Заметьте, это о Христе сказано. А друг жениха, это он о себе говорит, стоящий, обратите внимание, как бы на бракосочетание, да? Стоящий и внимающий ему радостью радуется, слыша голос жениха. То есть, обратите внимание. Я радуюсь, что он умнее. Я радуюсь, что люди за ним идут, потому что пользы будет больше всем людям, если они пойдут за ним, нежели за мною. И я радуюсь, что я знаю этого Иисуса Христа. И что я, слушая его, до чего, может быть, я сам мог бы и не додуматься, что даже я, смирившись и слушая, и повинуясь, и идя за Христом, я быстрее развиваюсь духовно, я быстрее обогащаюсь духовно. Мне больше пользы слушать Его, чем жить своими умозаключениями. Да, они хорошие, да, они великие в сравнении с другими людьми. Но на фоне Христа это не то, что является истиной. И поэтому, понимая вот это, Иоанн и говорит, тебе расти, а мне умоляться. Ты жених, а я друг. Я делал все, чтобы ты нашел свою невесту. Да? А я буду радоваться на брачном пире за тебя. И смотрите, какие слова. Сия-то радость моя исполнилась. Вот представьте в церкви такую картину. Был пастырь. Неплохой, хороший, достаточно умудренный жизнью и опытом, да. Приходит человек, приобщается к церкви, спрашивает, допустим, как вот Христос, помните, будучи отроком, помните, на одном еврейском празднике затерялся, потерялся, потом родители искали, нашли его сидящим между великими, будем так говорить, светилами. И они вот слушают вот этого, будем говорить, ребенка, да, и говорят, вот это да, вот это мудрость, вот это знание, да при том вот в таком возрасте, да. И вот представьте, появляется человек, который просто сказал мнение, не вступает в споры, там не пытается сместить пастыря своего, со своей кафедры, да. Просто спросил, там задал вопрос, поделился мнением. И вот представьте, пастыря, слыша, какие вопросы этот человек поднимает, слыша, как глубоко, логично, аргументированно он что-то объясняет. Как слова теории не расходятся с практикой. Вот представьте, пастырь говорит, братья и сестры, сия-то радость моя исполнилась. Я уступаю кафедру вот этому брату. И говорит, брат, ты будешь говорить проповеди, а я буду слушать. Я очень рад, потому что то, до чего я достиг, в сравнении с тем, что ты понимаешь, это просто ничто. Я вам скажу, что Бог бы сказал об этом пастыре. Из рожденных женами не восставал больше. Обычно, когда появляется другой человек, больше разбирающийся, больше понимающий, обычно у пастыря и у руководства нет радости. Обычно печаль, обычно раздражение. Вы помните, да, Христос ходил, проповедовал, исцелял, да, народ ходил толпами за ним. И вы помните, сколько было встреч у Христа с фарисеями, с саддукеями, сколько к нему подсылали людей, чтобы задать какой-то провокационный вопрос, чтобы где-то как бы подловить, где-то как бы ну, поймать его и, как говорится, унизить, там, ну, подловить и сказать, вот, видите, он не понимает истину, да? Как Христос мудро отвечал, как он заставлял врагов своих замолчать и ретироваться, уйти со стыдом, что даже написано, боялись больше что-либо спрашивать у Христа. И вы помните, когда Христос исцелил слепорожденного, как он там бегал, свидетельствовал, как он скакал, радовался, да? Вы помните, как начинали беситься, в буквальном смысле слова беситься, начальники синагог? Заметьте, не было радости, что он был слеп и исцелен. Допросы, расспросы с пристрастием. Так, как было? Так, не от Бога он. Вы помните, да? Родители вызывают, стращают всех. Всем запрещают. Обратите внимание, вот это самые низкие, самые мерзкие из людей. И помните, этот слепорожденный, исцеленный уже, да? Что говорит? Ну, я немножко своими словами. Не знаю, как вы говорите, от Бога он или не от Бога. Но я был слеп, а теперь вижу. Помните, какие допросы, с какими пристрастиями были? И что этот сказал? Не хотите ли, вот этот исцеленный, да? Не хотите ли вы стать учениками его? И помните, что сказано? Ты ли нас учишь? Родился во грехах и выгнали его вон. Так вот, я вам к чему эту картину рисую. Вы видите, да? Иоанн говорит, я не Христос, я послан пред ним. Сия-то радость моя исполнилась. Я ожидал, когда появится умнее, чтобы передать ему бразды правления. Я с радостью ожидал, когда появится не конкурент, а просто посланный от Бога, гораздо более умудренный жизнью и опытом человек. Вот это радость. Вот это величие человека. Вот представьте, так должно быть. В истинной церкви вот именно вот так должно быть. Да, я что-то знаю, да, я что-то понимаю. Ну вот кто-то сказал, я смотрю, умнее меня. И я должен сказать, ой, как слава Богу, что и ты появился. Но я же зачастую не такой. Его не было, я тут был первый. Люди смотрели мне в рот. Люди меня спрашивали, я был в авторитете. Вдруг появляется другой человек, и меня жаба начинает душить. Я начинаю под него копать, я начинаю его обвинять, я начинаю с ним спорить. Вот такие реалии нашей жизни. И это же в семье. Жена может быть не права в вопросах воспитания ребенка, да, или детей, но она будет спорить и доказывать, что папа плохой и дурной. Также муж будет доказывать, что мама такая рассекая. Вот представьте там, жена думала, знала, что вот только так детей воспитывать. А муж говорит, вот посмотри, вот сейчас я сейчас поговорю с ребенком, посмотри на реакцию, посмотри на перемены. Она посмотрела, ребеночек сразу, как говорится, успокоился, ребеночек сразу стал слушать, ребеночек стал сразу совершенно другой, послушный. И вот представьте, что жена с радостью говорит, радость моя исполнила, как хорошо, что ты у меня такой умный. Я такая счастливая, что ты умнее меня, и что я могу у тебя учиться, и что в нашей семье будет мир и порядок, и детки будут послушны, потому что ты умнее меня. Боже, спасибо тебе, что дал такого умного мужа. Ну, так, это я так рассказываю сказки. Обычно начинает жаба душить. У жены женская, у мужа мужская. Ты что, умнее меня? Обратите внимание, везде идет вот эта борьба. Из-за этого человек, человечество страдает, мучится. из-за этого дрязги, в семьях разводы, споры, разногласия, матерные слова, с горя потом начинаем пить. Если это между странами, то это заканчивается войной, враждой. Запомните вот эти слова и вот эту мысль. Как хорошо было бы, если бы я это понимал, и когда появился человек умнее меня, чтобы я сказал, сия-то радость моя исполнилась. Как я рад, что появился такой человек. Я не буду с ним спорить, я не буду с ним делить эту власть, воевать за нее. Я просто спокойно передам все полномочия этому человеку. И я вам хочу сказать, такое должно было бы произойти между всеми христианскими церквями, если бы они были Христовы. Но долго придется ждать, когда это произойдет. Все, что в мире и все, что в церкви, гордость житейская. Обратите внимание, каждая церковь все время говорит, что наша церковь лучше вашей. В смысле, лучше всех ваших. И в каждой из всех остальных точно так же говорят, только мы, только у нас, ходить только сюда. Поняли, да, почему не исполнятся слова Божьи, да, слова Христа, да будут все едино. Из того мир узнает, что вы мои ученики, если будете иметь между собой там любовь, когда будете все едины. Мы как бы говорим Христу, да не будет так. Кем я тогда буду вот в этом царстве, скажи, пожалуйста, кем буду? Хвостом? А этот Ванька будет головою? Да не будет всего. Христос как бы говорит, да не будет того, чтобы вы вообще туда попали. Не влезете вы все в ту маленькую щелку, через которую можно, ну, с трудом, но можно протиснуться. И только при условии, что я уступаю дорогу другому, а он мне, а я ему. И так все. Вот кто туда войдет, вот кого туда возьмут, всем остальным путь туда будет заказан. И читаем дальше. Христос говорит, ему должно, извините, Христос, Иоанн Креститель, ему должно расти, а мне умаляться. Я напомню, вот это есть то, я сегодня уже тоже вспомнил это, о чем в Данииле написано. Совершенное низложение силы народа святого. Напомню. Народ святой, но какую-то силу надо было низложить. То есть это народ, который не пьет, там, не курит, не матерится, не ругается, да, не ворует, не прелюбодействует, наркотой не балуется. Да. Ну, я так грубо, образно говорю. Нету никаких грубых грехов, за что можно было бы прицепиться к человеку, да. Но человеку свойственно, заметьте, на тонком уровне остается сила того греховного человека. Вот это желание поумничать, желание быть впереди всех, желание спорить. Ну, даже если я научился не спорить для вида благочестия, но все равно внутри как присутствует какая-то боль, что кто-то умнее меня, что люди тут же повернули головы от меня к тому, а я сижу как дурак, меня раньше слушали, меня почитали, Саша, ой, какой хороший ты, да какой ты умный, вдруг я сижу, вот это хороший и умный, смотрю уже, слушают Петю какого-то или Ваню какого-то, да? Его слушают, ему говорят, а я вот сижу, и, как говорится, меня жабка, ну не жаба огромная, да, а такая маленькая жабка душит и душит. Вот это присутствие вот этой гордыни, вот это претензии на какое-то величие, на какую-то власть, на какую-то славу, вот эта боль такая эгоистичная, это остатки, как говорят, былой роскоши, только здесь не о роскоши, да, а былого греховного человека, остатки. Так вот, чтобы 144 тысячи полностью были совершенными орудиями Божьими, вот это должно произойти совершенное низложение силы народа святого. Даже малейшей нотки боли внутренней боли такой эгоистичной не должно быть, когда кто-то умнее. Должно быть вот так. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Он мудрее меня. Дорогой брат, спасибо Богу, спасибо тебе, что ты есть. Я рад и передаю тебе бразды правления. Я не претендую ни на что, спорить не буду, выяснять отношения не буду. Можно я буду поддерживать твои руки? Вот приблизительно вот это должно быть у того народа, который будет заканчивать дело Божье на земле. Я думаю, вы понимаете, я специально привожу различные примеры. Это не просто теория истины. Я тут же вам говорю, смотрите, принцип сам. Вот эта мысль и в семье, чтобы не было дрязг и споров. Но для этого надо просто быть самокритичным. И честно сказать, да, извини, у тебя результат лучше, чем у меня, поэтому тебе расти, мне умоляться. Все, проблема, споры кончились. Если жена признает в чем-то превосходство мужа и не будет бороться с ним за власть в семье, просто сказать спасибо Богу и тебе, что ты такой у меня умный. Я буду делать, как ты скажешь. И так делает. Я вам хочу сказать, так тот же муж не нацелуется с вами. Не наобнимается. Он будет ходить, он на руки будет. Он будет, знаете, вот извините, уже говорят, как змей вокруг дерева, так он вокруг вас будет виться. И вас будет любить и на руках носить. Вы что, этого не хотите? Я говорю к женам, которые жены пушки заряжены. Вы этого не хотите. Вы хотите, чтобы он вас послал куда-нибудь? Вы хотите, чтобы он вас оскорбил и обозвал обезьяной, да? Вы хотите, чтобы он на стороне нашел? Ну тогда доказывайте, что он дурак, а вы умнее. Или вы, мужья, не хотите, чтобы жена вас любила? Так зачем тогда вы тоже ее дурой называете? Ну в чем-то она умнее, ну признай. Ага, эгоизм и гордыня не позволит. Как это так? Заметьте, куда ни глянь, между детьми война. И на этой причине. И по этой причине. Между мужем и женой война по этой причине. Между религиями война по этой причине. Между верующими вражда и спор по этой же причине. Я лучше понимаю Библию, чем ты. Да, да, но всегда. Вот вы слышите, да? Кто-то говорит, и кто-то сидит, слушает. Ну да, да, я говорю, сейчас скажет «но». И он говорит «но». В греческом переводе, а на иврите так там вообще. Кто бы что бы ни говорил, но последние, как говорится, точки над «и» расставляю я. Кто-то говорил, говорил умно, ну так, братья и сестры, подведем итог, то-то, это так. Вот это, чтобы вы знали, за что мы друг друга не любим. За что нас не любят. Нас, я имею в виду всех. Мы друг друга за это не любим, за вот эту черту. И этой же чертой характера мы все обладаем и все больны. Вы поняли, да? Истинная святость – это не только не краду, не пью, не курю, не гуляю, да? А это самокритичность. Отсутствие какой-либо гордыни, претензий какой, на какую-либо власть. Это кротость и смирение, это самокритичность. Когда я, видя превосходство кого-то надо мною, я радуюсь, признаю его авторитет, не вступаю в споры и содействую только тому, что он говорит. Слушаю, учусь и не считаю себя униженным. Вот это и есть совершенное низложение силы народа святого. Вот это и есть Царство Небесное в силе. Это те слова, о которых мы с вами читали. Помните, да? В прошлый раз даже, кажется, читали. Там 24 старца, и все там, кто были рядом, поклонились и сказали: «Ты приял силу». Вы поняли, что такое «приял силу»? Пока в людях присутствует сила, вот этой пусть даже маленькой, но гордыни, маленькой, но обиды, маленькой, но претензии, что я умнее тебя, ты считаешь, что ты умнее меня. Когда вот эта сила остатки человеческой греховной природы удалятся, то вот исполнятся слова: ты приял как бы полную силу. Да, ты имел силу в них, но вот эта малая частица вот этого эгоизма мешала Христу полностью, без всякого искажения, присутствовать в человеке и проявить свою силу и мудрость и могущество. Когда будет низложено, наступит Царство Небесное. Это будет на земле, это будут 144 тысячи, это будет абсолютное повиновение этих людей Христу, абсолютное отсутствие какой-либо, даже самой-самой маленькой микроскопической гордости, которая все-таки хотя бы чуть-чуть микроскопически, но мешала бы Христу. Ты приял силу. Ты приял власть в этих людях. Царство Божие наступило. Я подчеркиваю, вот та церковь, вот тот народ, который будет заканчивать дело Божье на земле. Все остальные будут смотреть и кусать зубы. Извиняюсь, губы, да. Две мысли вместе, видите, я как бы... Мысли опережают слова. Будете кусать зубы. Губы будете кусать. А хотел сказать, еще одновременно мысль пришла о том, что когда Стефана побивали камнями, да, у него печать Божья на челе, у него нет озлобленности, с его уст исходят слова: прости им, Господи, ибо не знают, что делаю, да, а те скрежетали зубами и рвались в сердцах. А почему? Его нельзя сломать, его нельзя заломать. Его лицо, его слова говорят о превосходстве, а нас это бесит. Так я что хочу сказать? Заканчивать дело Божье будет вот этот народ, о котором я только что сказал. Это есть жена невеста Христа. И будут еще прочие семени жены. Те, кто примут вот эту истину, те, кто будет следовать этой истине и стараться ею жить. А все будут стоять и скрежетать зубами, и рваться в сердцах. Как это так? Бог с ними, сила Божья будет присутствовать, а я вам хочу сказать, это будет излитие позднего дождя со всеми силами Божьими. То, что Христос сказал: верующие у меня еще большее будут делать. Вот то, что было в первой христианской церкви, это были цветочки. А то ту силу, которую проявит Бог через 144 тысячи, это будут ягодки, в хорошем смысле, в самом хорошем смысле этого слова. Сила будет неимоверна. Бог покажет, кто есть кто, кто его, а кто не его. Кто Христов, а кто антихристов. Или антихристов. Я почему-то эти мысли говорю, да? Поймите меня правильно, я церковь не создаю. Я не говорю, что вот мы самые-самые-пресамые, да. Идите сюда, туда не ходите. Я просто с вами делюсь. Делюсь на основании жизненного опыта. И я вам должен сказать просто. Поймите, я не претендую на что-то такое, да. Но опыт мой таков. Вот я когда-то пришел в церковь. Сначала с радостью, в порыве первой любви все принимал, что говорили, как птенец, вниз здесь сидел с открытым ртом и ждал, что мне положат туда. Ну, я имею в виду, из истины, да? Потом прошло время, стал видеть, говорим одно, делаем другое. У меня вопросы появлялись. Я стал задавать, мне стали закрывать рот. Или уводить в сторону. Ну, вопросы были связаны, почему? Вот мы должны быть такими. Мы говорим, что мы лучше вас, святее вас, а мы грешим так, как и они. Ну, понимаешь, ну, через ну, баранку, ну, вот это вот так все время, знаете, словоблудием занимались, отвечая мне на мои вопросы. Я понял, что тут нечего спрашивать о том, как освятиться, когда я вижу, что те, которые преподают истину, они и преподают истину. Ну, истину набрать в кавычки. Они сами не живут, они сами раздражены. И мне Бог как бы показал. Ты спрашиваешь человека, как не раздражаться, и тут же видишь, как он раздражается на кого-то кто-то ему задал вопрос, и он раздраженный. Что ты у больного спрашиваешь, как здоровым стать? Я стал молиться, говорю, Господи, я понял. Я буду у тебя учиться. Учи, открой, я этого хочу. Я в этом имею потребность. И вот я стал копаться, стал учиться, стал вникать. Стало что-то открываться, стало что-то получаться. Появились многие объяснения. Появилась какая-то логика, какая-то гармония между библейскими стихами. Самое, конечно, важное, стало получаться все больше мира, стал приобретать больше спокойствия, более рассудительным становился, меньше обидчивым. Все это становилось явным. Казалось бы, я говорю, хорошо, там в церкви кто-то что-то объясняет, говорю, а это как, вот смотрите, вот текст библейский, как вы понимаете? А библейский текст, что не возьми, он, как говорится, не в бровь, а в глаз бьет. Люди стали обращать внимание, аж действительно так написано. А почему нам так не говорили? И вот я что хочу сказать. Вот я был в церкви, да. И начиналась борьба. Вот ты, выскочка. А я что? Хотел тебя должность взять? Нет, нет. А я создавал группировки против тебя, хотел свою церковь создавать? Нет. Я просто говорил, задавал вопросы, ни на что не претендуя и не споря, я споры не заводил. Просто делился мыслью, говорил, как я вижу, и оставлял это, как говорится, людям. Сами разбирайтесь, прав, не прав. Не прав, задавайте мне вопросы. Знаете что-то лучше, делитесь со мной, да. И я становился врагом, меня начинал начальник, пастырь, начинал травить. Руководство, ты что, умный? А мы все дурные? Да я так не говорил. Ну то, что вы себя так, такими почувствовали, да? Это ваша проблема. Что вы не радуетесь. Что вы не сели, не сказали, Саша, ой, как интересно, ну давай поговорим. Ага, давай поговорим. Если давай поговорим для того, чтобы взбучку дать. И меня в одной церкви, меня в другой, меня в третьей, меня в четвертой. Меня выгоняли. Где, куда приглашали. Ну, кто-то слышал что-то, да. И приглашают другие церкви, там, к баптистам, к харизматам, к пятидесятникам. Пастыри приглашали. Я начинаю говорить, естественно, не так и не о том, что говорили до сих пор. Я никогда не говорю, что ваша церковь плохая, что пастырь какой-то растяпа, что он не разбирается. Вот я, давайте ходите за мною, да. Я просто делился тем, что знаю, говорил, объяснял то, что понимал. Но у меня была позиция. Я не любил галстука, я не любил костюма, я не любил кафедру. Я любил и люблю по сей день в простой одежде. Без всяких регалий, без всяких там должностей, кафедр, церквей, почестей, да. Просто в простоте людям что-то говорить, что-то объяснять. И люди после проповеди, во-первых, сидели на проповеди, слушали, радовались, ликовали. И, как правило, сидел один недовольный или парочку, пастырь, там, пресвитер. Или свита там при пастыре, да, сидели недовольные и злые, что люди слушают и ликуют. И когда люди подходили и говорили, брат, когда Саша к нам еще приедет, правда хорошо, он сказал. И стояли вот эти рабы Божьи и говорили, Бог усмотрит. Но сама интонация, сам взгляд говорил о том, что Бог, в смысле, он уже усмотрел. Кто-то просто говорили, пошел вон. Кто-то, мне ничего, но людям сказали не слушать и не общаться. Ну, кто-то более праведный, я беру это слово в кавычки, говорил так, при мне и при людях. У брата Александра большой талант. И ему надо работать на больших миссионерских полях. Ну что он тут будет в нашей небольшой церкви в несколько сотен человек? Его Бог призывает на большую миссионерскую работу. В смысле, а не пошел ли бы брат Александр на хутор бабочек ловить? Это я просто, я с этим все время соприкасался. Вот почему я ни в какой церкви, я говорю, кто-то спрашивает, ты в какой церкви? Я говорю, да ни в какой, а чего? Да вот так вот жизнь как-то так складывается. Ой, как плохо, надо хоть где-то, брат, надо быть. Я говорю, слушайте, возьмите меня к себе. Он мне, брат, подожди. Где-то куда-то иди. Разваливай своими вопросами, кого хочешь. Ну, в мою церковь нет. Нет, брат, подожди, не торопись, ко мне не надо. Где-то кто-то говорит, что надо возвращать всех тех, кто были в церкви, что надо такую, как говорится, компанию затеять, чтобы возвращать. Я услышал, говорю, слушайте, вот я же был когда-то членом вашей церкви, возьмите меня, тебя это не касается. А почему? А ты развалишь. Так как я развалю? Я наоборот просто делюсь, чтобы мы были ближе, роднее, чтобы не было споров, чтобы у нас была истина, чтобы не было борьбы, группировок, разделений. Тебе дверь закрыта. Я вам просто скажу. В одной церкви, когда меня исключали, мне так сказали. Нет тебе прощения, ты совершил хулу на Святого Духа, потому что я говорил о святости, которой не было в церкви. И получилось, что очень оскорбил руководство. Хотя я не упоминал ни имен, я просто говорил, ну если мы не такие, то какие наши претензии, что мы самые-самые лучшие, да? Конечно, это очень оскорбило их и сказали, не в всем веке тебе прощения нет, ни в будущем. Какой был гордый сатана, ты его превзошел. В другой церкви, где меня исключили, пастырь сказал, Саша вернется в церковь только через мой труп. В третьей церкви сказали. До пришествия не надейся вернуться в церковь, я сказал. Я говорю, я как-нибудь до пришествия перекантуюсь, мне важно, где я буду после пришествия. Это просто, чтобы вы поняли. Вот то, о чем я рассказываю, это пережитое, это наболевшее, это, которое тревожило меня, это, которое заставляло думать, копаться в Писании, потому что все, что тревожит, хочется же этот вопрос решить. Хочется, чтобы... Ну, не было вот этого, хочется же разобраться. Вот куда идти, где церковь, да? Над всем этим задумываясь, все это испытывая, во все это вникая, у меня сейчас нет ни малейшего сомнения, вот когда мне говорят, мы тебя в церковь не возьмем, а ты без церкви погибнешь. А я говорю, а в Библии написано, те, которые Христовы, он придет за своими, да? Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. А у вас борьба, а у вас обиды, а у вас гордость, а у вас претензия, а у вас корысть. А у вас вообще нету той свободы, о которой сказал Христос или Павел, да? Нету свободы от греха, грех присутствует, признание греха отсутствует. Борьба за власть, борьба за деньги, за авторитет. Что я вам сделал плохого? Ну, назовите, в чем мой грех? Я еретик, профессиональный по шестому разряду. Моя ересь в чем? Я говорю о святости. Я говорю о том, что оправдание веры – это реальная праведность, а не мнимая. Типа, мы голенькие, грязные, да, как шахтеры. Но на нас одели беленькую одежду, а внутри мы вот такие вот гадкие и грязные, и вонючие. Оправдание верой – это вера, которая действует настоящей, реальной любовью, которая не гордится, не превозносится и так далее и тому подобное, даже не мыслит зла. Я еретик, потому что говорю, что надо, вот так написано, вот так надо жить. А церковь не еретическая, любая. Она так не живет, она как курица стоит в пшенице и гребет, что в Библии не то, не так, да? И злится, когда я говорю, что ж ты зерно Божье отгребаешь, курица ты. Ну, я так не говорю, курица, это я так уже сейчас говорю, да? Что же вы это слово вот устраняете? Куда вы его засовываете, чтобы его не читать, не слушать и не говорить? Я говорю, пожалуйста, обвините меня. За что меня исключали? А он не так правильно понимает истину. А вы вообще хоть сели со мной разговаривать? А вы взяли Библию, а я не предлагал, говорю, давайте сядем и разберемся. Возьмем Библию. Я один с одной стороны, а вы все вместе с другой стороны. Но без оскорблений, без унижений. Будете говорить, в чем я не так понимаю, не разбираюсь, а я буду показывать, где написано, и буду говорить вам, а вы теперь покажите вот то, что вы говорите, что это так, и это не вступает в противоречие с другими местами Писания. Ну, конечно, грехи приписываются. И вор, и прелюбодей, и гордец, и подлец, и корыстолюбивый, и хочет создать свою церковь. Ну, я говорю, прелюбодей, покажите с кем, найдите. Корыстный, скажите, когда я вообще про деньги вообще вспоминал. Гордец, хотел создать церковь, ну давайте вот, покажите, где моя церковь, и где я хотя бы раз сказал, что вот наша церковь. Это слово найдите. Гордец хочет властвовать, претендует на власть. Найдите тех людей, кого я тираню, кого стращаю, кому свободу не даю. Я гордец, я говорю, при этом я говорю. Не надо верить тем словам, которые я говорю. Не надо сомневаться. Выслушайте, проверяйте по Писанию, молитесь, размышляйте. Если Бог откроет, примите. Не откроет, не принимайте. В общем, ты гордец. А почему? Ты не прислушаешься к мнению братьев. Я говорю, к мнению я прислушаюсь, но мнение я не слышу. Я слышу упреки. Ты такой рассякой. Я говорю, пожалуйста, факты, аргументы, библейские тексты. Вот видишь, если бы ты был кроткий, смиренный, как ты сам любишь говорить, ты бы слушал братья, я говорю, да, развесил бы уши, отвисла бы челюсть. Стал бы тем, о ком написано, глупый верит всему, в смысле всякой информации. И вы бы сказали, что я дебил, всех слушаю и ни с кем даже не спорю. Я мнение с удовольствием послушаю, мнение, но не распоряжение ЦК КПСС. Я готов послушать. Я готов поговорить в мире, в любви, спокойно, чтобы найти истину. Если истина будет на вашей стороне, я признаю вас. Я буду поддерживать ваши руки, я не буду с вами бороться и смещать вас с вашего престола. Если мои аргументы кажутся более весомыми, ну вы должны признать, ну так должно быть. Но этого нет, то, что в мире... То, что и в нашей церкви. Так вот, заканчивая наше сегодняшнее общение, дочитывая это место Писания, значит, Иоанн говорит, ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше, то есть заметьте слова Иоанна, приходящий свыше, он о Христе говорит, что он пришел свыше, как бы с небес, да? И есть выше всех, в смысле и меня, как бы Иоанн говорит. А сущие от земли, обратите внимание, сущий от земли. Вы слышите? Христос как бы от неба, а я от земли. Вы вообще чувствуете, как Иоанн оценивает Христа и как оценивает себя? Я напомню, Христос говорит, кого ходить вы в пустыню? Там первое пропускаю, остальное говорю. Пророка? Говорю, да, и больше пророка. Ибо он есть тот, о ком сказано. Вот я посылаю ангела моего пред тобой, и он приготовит путь. Вы слышите, ангел это вообще с небес? Вот я, Бог, посылаю оттуда, где я, на землю ангела моего. Это же как бы, заметьте, ангел с неба. И этот. Слушайте, Иоанн Креститель, пришедший с небес, говорит, о Христе. Вот он выше всех, потому что он свыше, он с небес. А сущий от земли, вы видите, да? Я вообще никакой, на фоне Христа я вообще ничего не имею, как говорится, небесного. А сущий от земли земной и есть. И говорит, как сущий от земли, как обычный человек, которому присущ грех. Вы видите, да, слова какие? Я вам должен сказать, что Иоанн это говорил не просто потому, что это красивые слова, и так надо было сказать. Он это реально понимал. Потому и Христос сказал, что рожденный, вот Иоанн Креститель, из рожденных женами не восставал больше, чем Иоанн Креститель. Вот величие неба. И как я уже говорил, на небе, чем более человек кроток и смирен, тем выше он в несуществующей, но как бы фактической иерархии неба. Чем более кроток и смирен, чем более прост, чем менее горд, чем больше самокритичности, простоты, открытости и готовности признать в ком-то большее, тем выше ты в глазах неба. Да хвалится униженный брат высотою своей. Вершиной вот этой, будем говорить, небесной пирамиды является Бог. Я уже сказал, заметьте, чем более кроток и смирен, да, чем более кроток и смирен человек, тем выше его статус на небесах. А самый высокий – это Бог, потому что самый кроткий и самый смиренный на земле. Извиняюсь, на земле, во вселенной. И дальше читаем. И что он видел и слышал? Это он говорит о Христе. О том и свидетельствует, заметьте, что он видел на небесах и слышал от самого Бога. О том и свидетельствует. И никто не принимает свидетельство его. Еще что он говорит. А чего не принимает? А это же вопреки церковным установкам и тому, во что мы уверовали, называя это истиной. Заметьте, а он говорит, а я как бы, ну не прямо, косвенно, а я то принимаю, я говорю, за ним идите его слушайте. Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен. Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии. И смотрите выражение какое. Ибо не мерою дает Бог духа. Знаете, о чем эти слова говорят? И почему Иоанн их превознес? Вот вам казалось, что больше того, что я, Иоанн Креститель, понимаю и говорю, и объясняю, не может быть. Иоанн как бы дает понять. Это вы так понимаете, что вот моя голова Иоанна Крестителя. Вот больше, чем я понимаю, больше не существует. А он дает понять, что Бог не может быть ограничен головою моею, Иоанна Крестителя. И я вам говорю, и не может Бог ограничить свою истину моею собственной головой, то, что я сейчас вам говорю. Не мерою Бог дает духа. Это о чем говорит? Духа Божьего больше, нежели я понимаю. Глубины гораздо более глубокие. А у Христа они, как говорится, вот не мерою излил Бог Духом Святым на Иисуса. Нет границ, нет пределов, бездна богатства, премудрости и ведения. Нет ни одного человека, который бы все бы понимал, и у которого бы не было того, что он что-то не понимает. Мы все понимаем истину, и я в том числе, относительно. То есть не абсолютно все и абсолютно всю истину. Вот сколько я имею способностей, сколько у меня самокритичности и кротости и смирения, вот ровно столько вмещается Божьего знания у меня и у каждого из нас. И чем более я кроток и смирен, чем меньше у меня вот этих всяких шор церковных и собственных шор, которые только так и не иначе надо понимать истину, чем более объективно мы подходим к исследованию Писания. Чем более мы самокритичны, тем больше расширяется горизонт нашего познания. И самое важное, опять в заключение хочу сказать, самое важное для всех нас. Если бы мы это осознали, к этому убеждению пришли и эту истину познали, мы бы никогда ни с кем не спорили, всегда бы внимательно старались выслушать человека, увидев аргументы веские и основательные, принимали бы мнение этого человека. Ну, если нет аргументов, мы не спорим, мы не вступаем в словопрение, ну, не видя логики, не видя здравости, мы можем не принимать, но тем не менее, все равно не враждуем, все равно не вступаем в словопрение. А это же мир. Если мы этого поймем, этому научимся и будем настолько самокритичны, что будем готовы принять более глубокую истину, более глубокое понимание от кого-то другого, я вам должен сказать, это и есть признак Царства Небесного. Это и есть признак Церкви Божьей, что вы принадлежите к тому сословию людей, которые называются истинной Церковью Божьей. Кстати, эти люди никогда не называются так. Мы должны стремиться к чистоте. Мы должны быть чистыми и непреткновенными, святыми и праведными. Но мы никогда не должны сказать, что мы вот теперь лучше вас. Об этом должны сказать другие люди. Вот смотрите, что у них, и смотрите, что у нас. Вот смотрите, насколько все аргументировано, насколько все гармонично объясняется там. Вот посмотрите, где слова с делом не расходятся. Но никогда Церковь Божья не будет ходить и не будет заявлять, вот мы теперь самые лучшие, а вы теперь самые поганые. Если мы это поймем, мы поймем, что Божья Церковь никогда таких заявок делать не будет. Ибо это называется превозношение. Это называется унижение другого человека. Это называется осудить кого-то. Надо быть, а не надо говорить. Вот в чем суть и смысл истины. Я на этом заканчиваю наше общение. В следующий раз продолжим. Всего вам хорошего. Пусть Бог благословит нас разобраться в этих вопросах. Это я вам хочу сказать. Очень важно для каждого из нас, даже чисто по жизни. Поймем эти вещи, примем их к себе во внимание, да? Изменится наш нрав, изменится наше отношение везде и со всеми людьми. И дома, и в церкви, и между церквями, и среди соседей, и среди людей на работе. И действительно будем миром, светом миру и солью земли. Всего хорошего, и Бог нам всем в помощь, чтобы мы в этом разобрались.